Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Даже не скажешь доброе утро. Да, такое происходит. Юрий Евгеньевич, скажите, вот такая... Ну, если честно, я вам просто скажу, я такого не припомню, чтобы такое количество населенных пунктов и в Украине, и в России. Можно ли считать это, вот, может быть, таким ответом на операцию, например, Паутина с российской стороны? Как вы считаете... Или это просто штатная, увы, внештатная ситуация?
Ну, я думаю, что просто так ничего не бывает в войне. Все имеет какие-то свои причины. И, бесспорно, вот такой массированный удар, комбинированный массированный удар ракетами и шахедами. И я хочу обратить особое внимание на то, что в этом ударе Россия использовала достаточно... Много, хотя пока точных данных никаких нет, но много. Много ракет, как воздушного базирования. Некоторые уцелевшие бомбардировщики России были подняты с авиабазы «Оленя» и ударили, значит, запустили ракеты по Украине. И Черноморский флот, значит, какие-то ракетоносные катера вышли на боевые позиции в восточной части Черного моря, где их недостают безэкипажные катера, украинские безэкипажные катера, значит, запустили «Калибры». Это бесспорно, ну, сделано, конечно, как часть, я бы сказал так, часть ответных мер, которые в Москве разрабатываются и, видимо, частично утверждены в отношении удара по российским авиабазам. Говорят российские телеграм-каналы военные, Z-каналы и некоторые дезинформационные каналы, но тем не менее публикуют достаточно любопытные сообщения о том, что Путин до сих пор не поверил в масштабы, уничтоженные на аэродромах «Оленя», «Белое» и некоторых других российской стратегической авиации. Он находится в состоянии какой-то ярости и требует крови, значит, требует возмездия, ударов по Украине. И, видимо, вот этот обстрел, массированный обстрел Украины ракетами и дронами, и одновременно требует крови в отношении тех людей, которые несут ответственность, уже российских каких-то высокопоставленных деятелей, которые несут ответственность за, по его мнению, за потери стратегических бомбардировщиков. Видимо, я так думаю, что можно ожидать продолжения таких массированных ракетных ударов. И, ну, помимо дронов, что, в общем, стало уже такой рутиной в этой войне, значит, можно ожидать дополнительных ударов ракетами. Ну, просто потому что ракетные удары наносят больший ущерб и жилым кварталам, и гражданским объектам, и, надо понимать, и военным тоже. Но, судя по событиям нынешней ночи, Россия приступила вот к ужесточению и наращиванию масштабов своих ударов, но до тех пор, пока не кончатся запасы ракет. А вот с ракетами тут происходят довольно любопытные события. Если можно, я продолжу вот тот поток новостей, который приходил сегодня ночью. Значит, в этом отношении, когда речь идет о ракетах, внимание привлекает удар по аэродрому или по аэропорту в Брянске. Потому что вот кадры, которые появились в сети, их много, и они крайне впечатлительные, впечатляющие. Взрыв, который произошел на этом аэродроме, заведомо по мощности и по, ну, визуально можно это как-то представить себе, значит, по мощности заведомо превосходит Ну, тот масштаб взрыва, который может быть в результате там одного или даже нескольких шахедов, взрыва, значит, боеприпаса, который находится на этих шахедах, и даже, значит, больше, чем может быть вызван, скажем, ракетой «Атакмс» или какой-то другой ракетой. Значит, есть предположение о том, что на этот аэродром были переброшены какие-то боеприпасы, значит, ну, воздушным транспортом. А раз воздушным транспортом, то, скорее всего, это ракеты для «Искандера» или для пусковых установок «Искандера», или для корейских вариантов этих ракет. Они называются, по-моему, КН-24 или КН-25. Это, в общем, корейский вариант «Искандера». Так что здесь похоже, что несколько, может быть, десяток другой «Искандеров», ракет, я имею в виду, а не пусковых установок, были потеряны Российской Федерацией. Ну, а здание аэропорта в Брянске, по сообщениям, которые приходят оттуда, из Брянска, это сообщения российских, ну, в основном местных телеграм-каналов, но достаточно серьезно повреждено. И это своего рода дополнение к тем сообщениям о том, к сообщениям о том, что в результате ударов со стороны Украины была уничтожена как минимум одна установка «Искандера», пусковая установка «Искандера». В Брянской области, недалеко от границы, еще две таких установки были повреждены. Это, в общем, тоже довольно заметный удар по российскому ракетному потенциалу, потому что, ну, в России, правда, насчитывается довольно много таких пусковых установок «Искандер», значит, порядка 160, но, тем не менее, значит, если одна уничтожена, а две выведены из строя, ну, в общем, это... Ну, в общем, это уже заметное. Это то, с чем нужно будет считаться российскому командованию. Вот такие события.
Юрий Евгеньевич, хочу уточнить про «Искандеры». Правильно я понимаю, что вот если в Брянской области вот он уничтожен, две установки повреждены, что именно этот участок российской территории, он будет менее прикрыт на какое-то время?
Он не то, что он будет менее прикрыт, потому что «Искандеры» не предназначены для того, чтобы прикрывать какой-то участок. Они предназначены для того, чтобы наносить удары по, значит, по территории Украины. И, ну, видимо, в Брянской области было сосредоточено, ну, скажем так, может быть, одна, может быть, две ракетных бригады «Искандеров». Значит, бригада – это 12 пусковых установок. Для того, чтобы... обстреливать, ну, скорее всего, целью был Киев и районы центра Украины, центральные районы Украины. Зачем их нужно было подводить к самой границе? Ну, об этом задают вопросы, такого рода вопросы задают многие российские Z-блогеры. Кому понадобилось сдуру заводить, значит, подводить эти ракеты, ну, пусковые установки близко к границе? Можно было отвезти их на расстояние там 70, 80, а то и 100 километров к границе, и тем не менее они сохраняли возможность наносить удары по достаточно большой территории Украины. Но вот их почему-то подвели близко, как можно ближе, ну и подставили под удар. Но сокращается возможность ракетных обстрелов Украины. А что касается прикрытия, нет, прикрытие осуществляют совершенно другие части и соединения.
Да, в том смысле, что раз нет «Искандера», то и, ну, закрывать, защищать нечего, то значит что-то как-то по-другому будет перестраиваться российские военные.
Давайте. Я еще, знаешь, обратила внимание.
Наверное, какие-то выводы будут сделаны, ну, трудно сказать, какие. Потому что, в общем, как я понимаю, в российских военных кругах ждут репрессии за потерю стратегической авиации. Ну и это может коснуться не только командования ВКС, воздушно-космических сил, но и других, значит, компонентов российской армии, российских вооруженных сил. Поэтому, ну, люди как-то стараются, одни повышенные активности проявляют, в том числе совершенно такую необоснованную и иногда даже глупую. Но важно показать, что человек активен и пытается как-то продемонстрировать свои возможности. Другие впадают, ну, в какое-то такое полупарализованное состояние и ждут, когда придет какая-нибудь команда из Москвы.
Юрий Евгеньевич, я еще обратила внимание, тут вообще не надо быть никаким аналитиком, просто вот читая новости, и видно, что украинские удары, ну, это, как правило, аэродромы, это те предприятия, где хранится запас топлива для самолетов, да, для авиации, а удары, российские удары, это жилые районы. Ну, как бы это дома, частные дома, это, ну, просто по городам, да, такое впечатление, что даже люди, ну, как бы особо не прицеливаются, вы уж извините меня, просто вот пуляют, куда это. Я понимаю, что объяснить это уже, ну, как это объяснить, но тут вот, когда такой наплыв, ты видишь просто разницу, колоссальную разницу.
Да, конечно. Это давно уже замечено, и аналитики об этом пишут достаточно подробно. Что касается ударов Украины, да, они очень целенаправлены. Они, ну, видите, у Украины гораздо меньше ресурсов в этом смысле, чем у России. Поэтому каждый удар тщательно планируется с тем, чтобы он имел максимальный эффект. Ну, а максимальный эффект – это максимальное ослабление боевого потенциала противника. Что для этого нужно? Прежде всего, значит, это удары по складам и арсеналам, где хранятся боеприпасы. И если удается вывести из строя крупный арсенал, на котором находятся сотни тысяч боеприпасов, это уже очень серьезный ущерб по боевому потенциалу России. Потому что, ну, без боеприпасов воевать невозможно, нехватка боеприпасов всегда снижает боевой потенциал и так далее. Это первое. Второе, совершенно правильно, это нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Нефтеперерабатывающие заводы – это скорее удар по экономическому потенциалу, потому что сокращается значительно. Уже в этом году есть подсчеты, в основном это Рейтер считает такие вещи, на 10% упало производство дизельного топлива. Главное, что производят нефтеперерабатывающие заводы, бензин и дизельное топливо. Дизельное топливо, понятно, это и экспортный товар, и, кроме того, на нем работают очень большое количество машин и механизмов, в том числе в сельском хозяйстве. Значит, 10% минус – это серьезно. И, наконец, третий комплекс целей – это логистика. Вот почему взрывают мосты? Там, будь то диверсионные группы, будь то, значит, попытки уничтожить какие-то ключевые элементы, особенно железнодорожной сети. Потому что российская армия снабжается в основном по железной дороге, в гораздо меньшей степени автомобильным транспортом. Ну, помимо всего прочего, дороги, не бог весть какие, в российской провинции. Соответственно, если вы выводите из строя какой-то мост железнодорожный, мост восстановить не так просто, это несколько недель, а то и месяцев. Значит, на этом участке движение железнодорожное движение прекращается, блокируется, и, соответственно, возникает, ну, конечно, можно найти какие-то обходные пути, но тогда плотность движения уже по обходным путям возрастает, и возрастают логистические трудности. Вот три комплекса целей. И в основном все-таки по этим объектам наносятся удары. А что касается Российской Федерации, то войска, ну, в том числе авиация и ракетные войска, наносят удары, ну, куда придется. Вот если посмотреть на то, что сообщают в Украине, да, иногда наносятся удары по производственным объектам. Русские говорят всегда, что это, значит, колоссальный успех, потому что уничтожен какой-то объект военно-промышленного комплекса Украины. Так или нет, это, в общем, вопрос открытый. Ну, наверное, иногда да, а чаще всего нет. Но основные удары приходятся, это удары по площадям, по жилым кварталам. Ну, гораздо же проще, не нужно как-то особенно стараться уточнять до каких-то мельчайших деталей координаты целей, закладывать их в системы наведения. Проще вот сбросить с шахеда какую-нибудь взрывчатку или сам шахед уронить на жилой квартал, а там, как говорил когда-то один из римских пап, убивайте всех, а Господь разберется, кто там наш, кто там чужой. Ну, вот чем больше потери гражданского населения, считают в Москве, я имею в виду в Украине, тем больше будет давление общественного мнения на президента, на политическое руководство, с тем, чтобы они принимали российские условия капитуляции. Вот логика очень простая.
К теме ночных обстрелов мы вернемся где-то ближе к середине программы. Юрий Евгеньевич, хочу спросить у вас о фронте. Там события происходят на границе Курской и Сумской областей, и вроде как даже какая-то часть российских военных находится в окружении. Расскажите об этом.
Да, это любопытная деталь в общем, на общем фоне войны России в Украине. Значит, есть деревня Теткино на западе Курской области. И вот вокруг, близко к этой деревне, на западном берегу реки Сейм, там есть очень небольшой участочек территории Курской области, который на протяжении длительного времени, еще до начала Курской операции ВСУ, летом прошлого года, он находился под контролем вооруженных сил Украины. Это примерно 10 квадратных километров, такая полоска вдоль между границей, госграницей и рекой Сейм. А на восточном берегу этой реки находится деревня Теткино. И вот эта деревня стала уже, особенно в последние месяцы, когда Россия начала наступление в Курской области, значит, вошла в Сумскую область. Тем не менее, там идут достаточно ожесточенные бои. И российский гарнизон в этой деревне, он, в общем, практически окружен. Об этом пишут некоторые российские Z-каналы, значит, ну, с упреками, естественно, в адрес командования. А куда же вы смотрите, почему же вы бросили наших ребят на произвол судьбы, там им даже, значит, еду подвести невозможно. Они вот там героически сопротивляются. Ну, вот пока сопротивляются, а там посмотрим.
Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное.
Спасибо большое. Да. Извините, Юрий Евгеньевич, мы немножко тут, я, если честно, смотрю постоянно обновления. И вот, конечно, обновление, которое меня вот сейчас, на самом деле, поразило больше всего. Из четверых погибших в Киеве, оказывается, трое спасателей, собственно, которые попали под повторный обстрел. Это тоже такая примета уже российских военных, да, обстрелов, которые в одно и то же место приезжают спасатели, они становятся жертвами повторного удара. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Да.
Это типичная тактика российских военных. Очень часто случается, по одному и тому же месту бьют дважды. Ну, понятно почему. Значит, когда прилетает первое что-нибудь такое, там ракеты или беспилотник, взрывы, люди гибнут или оказываются ранеными, приходят медики и спасатели, ну, в зависимости от ситуации, и тут попадают под огонь. Это такая людоедская тактика. Ну, типичная, кстати говоря, для террористических организаций. Там тоже любят устраивать такие двойные взрывы.